Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. Сегодня будет вынесен новый приговор одному из главных фигурантов дела ЮКОСа. Бывшему начальнику отдела внутренней безопасности компании Алексею Пичугину грозит высшая мера наказания. В Великобритании расследуют вспышку ящеров. Могла ли произойти утечка вируса из научной лаборатории? Нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь? Гуманитарные организации с опаской отнеслись к предложению Рамзана Кадырова перенести свои штаб-квартиры в Грозный. И жители элитного района Москвы, Рублевского шоссе, против точечной застройки. Конфликт с властями продолжается. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. В Московском городском суде сегодня будет оглашен приговор одному из главных фигурантов дела ЮКОСа, бывшему начальнику отдела внутренней экономической безопасности компании Алексею Пичугину. В 2002 году Пичугин был признан виновным в организации убийства двух жителей Тамбова, Ольги и Сергея Гориных. Тогда суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. А в августе прошлого года он был приговорен к 24 годам тюрьмы за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также за организацию покушений в 1998 и 1999 годах на главу компании «Ист Петролиум» Евгения Рыбина. Однако позже Верховный суд этот приговор отменил. Ходатайства об этом были поданы как прокуратурой, которая сочла его слишком мягким, так и адвокатами обвиняемого. Дело было направлено на новое рассмотрение. Теперь Пичугина требует приговорить к высшей на данный момент в России мере наказания – пожизненному лишению свободы. Совсем недавно российские правозащитники открытым письмом поздравили Алексея Пичугина с днем рождения. 25 июля ему исполнилось 45 лет. Они по-прежнему уверены, что это дело политически мотивировано. Письмо подписали 25 человек, в том числе вдова Андрея Сахарова Елена Боннер и руководитель организации «За права человека» Лев Пономарев. В нем говорится, цитирую, «Не надо бояться тех, кто угрожает вам вечным заключением. Они, слава богу, сами не вечны. Прогнивший режим, где деньги занимают место закона, совести и морали, долго не простоит. Мы верим в то, что очень скоро вы будете свободны». За делом Алексея Пичугина следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Дело Алексея Пичугина рассматривалось в Мосгорсуде заново после определения Верховного суда, куда с кассационными жалобами обратились как адвокаты Алексея Пичугина, так и представители Генеральной прокуратуры, где посчитали, что 24 года колонии – слишком мягкий приговор. Верховный суд отменил его в феврале этого года. Тогда адвокаты говорили, что и у их подзащитного появилась пусть небольшая, но надежда на то, что теперь суд вынесет оправдательный приговор. И вот повторное судебное следствие завершилось, говорит адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер.
Верховный суд сделал так, что ни один юрист, который встречается, говорит, а как могли так сделать? В отношении Пичугина отменить приговор, а в отношении других приговор оставить без изменения. Где в отношении Решетникова, Цигельника, Овсянникова и Шапира, в их приговоре Пичугин проходит организатором всех преступлений. А в отношении Пичугина отменяется приговор. Что, надежда была о том, что будет вынесен в отношении его оправдательный приговор, а потом допрашивали лиц, которые были осуждены, Решетникова, Цигельникова, Овсянникова и Шапира, их допрашивали по делу Пичугина в качестве свидетеля. Эти лица говорили все то, что им Бог на душу положил. Или не Бог положил, а в уста вложили совершенно другие люди.
Вот уже в этом новом процессе.
Это в новом процессе, конечно. Цигельник осужден 19, Решетников осужден, и их допрашивают в качестве свидетелей по нашему делу.
Сказал адвокат Георгий Каганер. В Генеральной прокуратуре России Алексея Пичугина считают виновным в убийствах в 1998 году директора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также главы администрации «Нефтеюганска» Владимира Петухова, требовавшего от ЮКОСа возврата сокрытых налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты. Кроме того, по версии Генпрокуратуры в 1998 и 1999 годах по указанию члена Совета директоров ЮКОСа Леонида Невзлина Пичугин организовал покушение на предпринимателя Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью ЮКОСа. Собственно, за время, прошедшее со дня вынесения первого приговора по этому делу, ничего нового в обвинительном заключении не прибавлялось. Однако во время нового судебного следствия многие свидетели изменили показания, которые давали на прежнем процессе, говорит адвокат Георгий Каганер.
Если Смирнов, это бывший сотрудник, который якобы там возил Горина, если Смирнов все время утверждал на протяжении первого следствия, когда Пичугин был осужден по эпизоду с Гориными, что они собирались на следующий день, он собирался, когда Горины пропали, он собирался их вести к Пичугину, то в этом судебном заседании вдруг он заявляет, когда с Гориными собирались ехать, и вдруг они не пришли, пропали. Мы собирались ехать к Невзлину. Мы подумали, что мы ослышались. Кому? Он говорит, к Невзлину. Начали его спрашивать, а вы же все время говорили к Пичугину. А он говорит, а неправильно следователи записывали. А в суде вы говорили, секретарь неправильно записал. Им подсказывали, какие давать показания, работали с ними. И они такие показания дали в судебном заседании.
Сам Алексей Пичугин на протяжении 4 лет отказывается признавать себя виновным, заявляя в том числе, что дело против него сфабриковано. Косвенным тому подтверждением можно считать, например, заявление некоторых участников предыдущего судебного разбирательства. Так, один из ранее осужденных, Михаил Овсянников, он получил 10 лет колонии, во время прошлого судебного процесса отказался от показаний против себя, а также Алексея Пичугина, Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского, заявив о давлении со стороны Генпрокуратуры. Но ни тогда, ни теперь эти заявления, по словам адвокатов, не были учтены. Хотя Георгий Каганер сказал, многие доводы защиты в пользу невиновности Алексея Пичугина нашли подтверждение в ходе последнего судебного следствия. И тем не менее, гособвинитель Камиль Кашаев во время судебных прений вновь потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному лишению свободы, говорит адвокат Георгий Каганер.
Они требуют пожизненно. То есть такое впечатление, как будто они не присутствовали в зале судебного заседания. Все эти нарушения, которые были, которые допущены, на которые доказательства ссылались, они опять на них ссылаются. Не потому, что мы защищали Пичугина, и у Пичугина такая позиция, вот не признавать, допустим, себя виновным, а мы искренне разделяли позицию, потому что не причастен человек, и доказательств нет. И хочется всегда надеяться на лучшее. Хотя вот обвинительный приговор будет, это весь разговор. Дрогнет, не дрогнет рука у судьи определить ему пожизненно при наличии всего того, что в деле.
Сказал Георгий Каганер. Оглашение приговора Алексею Пичугину начнется сегодня в 14:00. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд огласит сегодня новый приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских миссионеров, повторили угрозу убить заложников. Президент США Джордж Буш подписал закон, расширяющий возможности слежки за подозреваемыми в терроризме. В Ливане подводят итоги прошедших в воскресенье до выборов в парламент. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. 2000-е годы глазами авторов журнала «Неприкосновенный запас». Почему люди объединяются по принципу «наши» или «свои»? Россия – нормальная или обычная страна? У кого в руках ресурс развития общества и надо ли ориентировать общественное потребление? Разговор об этих темах слушайте сегодня в 14:00 в программе «Радио Свобода» в клубе «Квартире 44». Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из главных тем – попытки разобраться в причинах отставки одного из, можно так сказать, российских губернаторов-старожилов Михаила Прусака, который руководил Новгородской областью, ну, даже не верится, с далекого 1991 года.
Совершенно верно.
Так вот, в первую очередь, мне интересно, я думаю, нашим слушателям, какую подоплеку в этой отставке видят журналисты. Наверняка есть много экспертных мнений интересных.
Есть, безусловно. Ну, во-первых, все за точку отсчета этой отставки принимают 3 июля, когда выступил полпред в северо-западном округе Илья Клебанов и назвал положение дел в Новгородской области острокриминальным. Это все произошло на совещании с участием руководителей правоохранительных ведомств округа. В частности, было выражено недовольство тем, что лидеры преступного сообщества проникли во все сферы жизни в области, в том числе органы власти. Такая цифра любопытное, приводит ее газета «Коммерсант». За полгода в области возбуждено 120 антикоррупционных дел. И это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем фигурантами многих из этих уголовных дел стали чиновники из ближайшего окружения губернатора. Но тут «Коммерсант» усматривает схему, похожую на ту, по которой развивались события, например, в Амурской области, главе которой Леониду Короткову прокуратура предъявила обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом использовании средств после того, как уголовные дела были возбуждены в отношении ряда амурских чиновников. По аналогичной схеме оперативники, как пишет издание, действуют и в Пермском крае. Ну, понятно, что это все как бы внешняя причина, а что стоит за всеми вот этими событиями? Ну, тут вот время новостей, например, указывает на политическую ситуацию в области. Какова она? На выборах в местный парламент 11 октября 2006 года местные власти направили все усилия на срыв явки в самом Новгороде, опасаясь, что большинство проголосует за оппозицию, как оно, собственно, и произошло. Первое место получил КПРФ, а приемлемый результат для единороссов был достигнут лишь за счет сельской периферии. Ну и, как предполагает издание, Кремлю это дало основание считать, что население области устало от долгого правления господина Прусака и что он потерял контроль в крае. Но помимо этого есть еще вот такая оценка, например, которую приводит газета «Ведомости». Редакционный комментарий она посвящает событию, и озаглавлен он «Школа волшебства». Вот такие вот аналогии. Так вот, неожиданная отставка Михаила Прусака выглядит только на первый взгляд. О том, что вот именно это первое такое впечатление, пишет еще и газета «Известия». С точки зрения политической логики вполне объяснимо желание президента сменить ставленников своего предшественника. Делается это постепенно в рамках кадровой политики, которая стала системной. Ну вот коррупционные скандалы, на которые вроде бы ссылаются официально, они в Новгородской области начались не вчера, и при желании раскрутить их можно было еще в начале 2000-х годов. Вот, значит, вывод газеты такой. Путинская система подготовки резерва продолжает действовать. Новые кадры растут. И вот эта школа волшебства поставляет выпускников для губернаторских вакансий. В общем, речь идет о схеме выстраивания политической горизонтали власти. Это точка зрения «Ведомостей». Вот еще есть в независимой газете оценка новгородского политолога Сергея Брутмана. Я думаю, это может быть интересно. Прусак стал жертвой политического кризиса, поразившего чуть ли не все ветви власти губернии. Под подозрением оказались чиновники, депутаты, часть бизнесменов. В этой ситуации губернатор стал терять нити управления даже в своем аппарате. Администрацию охватила паника. Ну и при этом еще политолог обращает внимание на то, что Михаил Михайлович не понял, что идет замена ельцинской элиты. То есть повторяется та же самая тема.
Валерий, у нас еще осталось немного времени. Давайте поговорим о другой интересной теме, которая тоже связана с российской властью. Напрямую в газетах, ну, как, впрочем, и в интернете, и во всех средствах массовой информации появились официальные данные о доходах российских министров. Так кто у нас в этом году, вернее, не в этом, а в прошлом, да, самые богатые, а кто... Оказался беднее всех.
У нас министры очень богатые. Значит, у нас самый богатый министр – это Юрий Трутнев. На первом месте. Его доходы чуть не дотянули до 134 миллионов рублей. На втором месте – Леонид Рейман. Московский комсомолец посчитал. Всякие разные цифры привел интересные. Так вот, у Юрия Трутнева доходы превосходят доходы среднего россиянина в 114 раз. Ну, правда, при этом московский комсомолец еще взял да посчитал, сколько пенсии составляют и насколько они превышают. Так вот, у бывшего генпрокурора пенсия в 63 раза больше, чем у среднего россиянина. Ну, в общем, цифры такие впечатляющие весьма.
Ну что ж, все это есть в сегодняшних газетах. Спасибо, Валерия. Самое интересное в российской прессе обсуждаем сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова, а значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро, Марк. Да, ну и спортивных новостей выделили прежде всего 11-й этап чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Венгрии. Его выиграл пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон, и эта победа стала третьей в его дебютном сезоне. Вторым на финише был Кими Райконен из «Феррари», третьим Ник Хайнфельд из «БМВ». В общем, в зачете Хэмилтон теперь уже на 7 очков опережает своего партнера по команде Фернандо Алонсо, который завершил вчера гонку на 4-м месте. На 3-е место вышел Райконен. А в Кубке конструкторов тройка лидеров не изменилась. Это «Макларен», «Феррари» и «БМВ». Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла первый в сезоне турнир в Сан-Диего, где в финале матча она одолела швейцарку Патти Шнидер. Еще одна россиянка Вера Дышевина играла в финале соревнований в Стокгольме и уступила там польской теннисистке Агнешке Радванске. Тремя матчами завершился в воскресенье 19-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Москва выиграла у «Рубина» 2-1, московский «Спартак» у «Томи» 3-2, а «Спартак» из Нальчика сыграл ничью с ЦСКА 1-1. И после 19 туров в группу лидеров входит «Спартак» Москва 36 очков, Москва 33, «Зенит» 31, «Динамо» 30 и ЦСКА 27. И в этом туре не играл «Локомотив», который выступал в турнире Кубок российских железных дорог, где занял последнее 4-е место.
Ну и вообще вчерашний день для футбольных болельщиков был богатым, как бы у них было огромное меню, можно было посмотреть, ну опять же вот матч «Спартак-Томи», который получился на редкость интересным, захватывающим. В то же время Кубок РЖД, матч за 3-е место «Локо-Милан» и матч за 1-е место. Ну а те, у кого ловятся и другие телеканалы, могли насладиться, например, Суперкубком Англии, в котором Манчестер Юнайтед принимал Челси. Ну и в матче «Локомотив-Милан» и в матче «Манчестер Юнайтед-Челси» все решалось в серии пенальти, но матчи получились очень непохожими.
Да, естественно. Ну, начнем с того, что «Локомотив» еще за 3 минуты до конца матча ввел в счете 3-1, но «Милан» смог буквально за 3 минуты забить 2 гола, а потом точно пробил все 5 11-метровых, а у россиян промахнулся Роман Канцедалов. Ну, а вот что касается Суперкубка Англии, там, конечно, очень интересна была ситуация в серии пенальти, и настоящим героем матча стал вратарь, голландец Ван дер Сар. Он парировал все 3 удара, причем была очень короткая серия пенальти, всего 3, потому что со счетом 3-0, вот, Манчестер Юнайтед в них выиграл. Я думаю, что через несколько дней уже начнется чемпионат Англии, очередной по футболу, и опять эти две команды, наверное, будут в числе лидеров и спорить за 1-е место.
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня будем говорить с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». В Великобритании расследуют новую вспышку ящура. Этот смертельный для животных вирус был обнаружен 1 августа на одной из скотоводческих ферм британского графства Сюррей. Результаты анализов подтвердили наличие вируса в крови крупного рогатого скота. Зона в радиусе 3 километра от фермы объявлена запретной. На территории страны запрещены любые передвижения крупного рогатого скота и свиней, а сегодня Европейская комиссия примет постановление, запрещающее экспорт всех видов животных, мясной и молочной продукции из зараженного района. Но самое интересное, что по одной из версий, причиной новой вспышки болезни, которая, напомню, в 2001 году нанесла огромный ущерб британской экономике, могла стать неосторожность ученых, разрабатывавших от нее вакцину. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
В нескольких километрах от фермы в Уолфорде, где обнаружился вирус, расположено здание Института здоровья животных, государственного учреждения. Часть здания института арендованы фирмой Merrill, разрабатывающей и производящей вакцину для прививок животным, в том числе и вакцину против ящура. Эти два учреждения и были названы наиболее вероятным источником распространения заболевания коров на близлежащей ферме. Пока на ферме и на территории института в Пирбрате еще не закончили работу эксперты, нельзя сказать совершенно точно, откуда вирус попал к животным. Это заболевание чрезвычайно быстро распространяется среди скота, поражая ткани рта и языка и вызывая хромоту. Человеку вирус передается очень редко и не представляет опасности. Во время вспышек эпидемии ящура в прошлом Британия несла огромные убытки. В ходе крупной эпидемии 2001 года забито было, по разным оценкам, между 6,5 и 10 миллионами голов скота. Ветеринарные службы ЕС тогда наложили запрет на экспорт мяса из Британии, и шины каждой машины, пересекавшей Ла-Манш, проходили специальную обработку. Этот опыт многому научил ветеринаров. Если в 2001 между обнаружением вируса и установлением карантинной зоны прошло 3 дня, то на этот раз всего 3 часа. На ферме было забито около 64 голов скота. И к 3-километровой карантинной зоне добавлено дополнительное кольцо радиусом в 10 километров, куда попадает и территория Института здоровья животных в Пирбрете. В своем обращении к прессе директор института Мартин Ширли сказал: «Институт здоровья животных идентифицировал тип вируса, попавшего на ферму, как близкий к типу 01-BFS-67». Я хотел бы поблагодарить моих коллег за быструю и профессиональную работу. Как нам известно, этот тип вируса был впервые обнаружен в этой стране в 1967-м и с тех пор регулярно изучался в лабораториях всего мира, в том числе и в нашем институте. В лаборатории Мэриэл этот вирус выращивали в коммерческих целях в больших количествах. Согласно докладам, партия вакцины из этого вируса была изготовлена недавно. Мы продолжаем расследовать все возможные пути передачи вируса, понимая, что наша организация находится под таким же пристальным наблюдением, как и лаборатория Мэриэл. Институт здоровья животных приветствует независимое расследование всех аспектов двух организаций, работающих на территории парка Пирбрети, для выяснения источника утечки вируса. Я могу заверить вас, что наш институт соблюдал все операционные процедуры. Мы предоставляем всю возможную помощь Департаменту окружающей среды и сельского хозяйства. Лаборатория Мэриэл по собственной инициативе приостановила выработку вакцины. Продолжает действовать введенный самой Британией запрет на экспорт любых животных и мясных продуктов. В Северную Ирландию груз подобного рода также не отправляется, однако ограничение не распространяется на перемещение скота за пределы графства Ольстера. Премьер-министр Британии Гордон Браун прервал свой отпуск, чтобы провести заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. В своем интервью корреспонденту Первого канала BBC Гордон Браун заявил: «Все усилия последних дней направлялись на то, чтобы не допустить распространения эпидемии, провести строгий контроль в карантинной зоне и, наконец, уничтожить вирус. Сейчас, выяснив вероятный источник распространения вируса, мы должны определить механизм передачи, поэтому эксперты по вопросам здравоохранения работают в лаборатории, а также на всей территории научного комплекса. Я хочу со всей решительностью заявить, что биологическая безопасность в британском фермерстве, которая необходима нам всем, будет восстановлена». To control and contain the disease. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Сейчас в радиусе 10 километров от очага заражения идет проверка всех животных, имеющих риск инфекции. Перевозка скота по всей Британии остается под запретом. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» во второй половине часа. Согласятся ли гуманитарные организации, оказывающие помощь Чечне, переехать в Грозный? Новости науки. Как бороться с бесплодием, которым в России страдают 15% населения? Ульяновские родители против книг о Гитлере, новости Москвы и Петербурга и городская тема. Продолжаются протесты жителей Рублевского шоссе против точечной застройки. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд огласит сегодня приговор бывшему главе службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в организации ряда убийств и покушений на убийство. Ранее Пичугин был приговорен к 24 годам заключения, но по настоянию Генпрокуратуры Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Невельске сегодня начали сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения. Всего в городе не подлежат восстановлению около 80 зданий, среди них детский сад, одна школа и училище. В Приморье в автокатастрофе погибли 4 человека, в том числе ребенок. Авария произошла в воскресенье в городе Лесозаводске. В Москву участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставят сегодня крест из Соловецкого монастыря. 8 августа большой поклонный крест будет установлен в Бутово на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских миссионеров, повторили угрозу убить заложников. Боевики заявляют, что их попытки вступить в контакт с местными властями и представителями руководства руководства Южной Кореи пока ни к чему не привели. В иракском городе Баакуба полиция обнаружила в воскресенье 60 тел со следами насильственной смерти. Пока не ясно, когда и при каких обстоятельствах погибли эти люди. Президент США Джордж Буш подписал закон, расширяющий возможности слежки за подозреваемыми в терроризме. Закон, ранее одобренный обеими палатами Конгресса, разрешает властям контролировать телефонные разговоры и электронные письма о подозреваемых, находящихся за границей, если эти сообщения проходят через американские телекоммуникационные сети. В Ливане подводят итоги прошедших воскресенье до выборов в парламент. В районе Метан, где баллотировался экс-президент страны Амин Джмаэль, победил представитель оппозиции Свободного патриотического движения. В Бейруте больше голосов было отдано за кандидата от правящей коалиции.
Это «Свобода в 9». Президент Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз предложил, а точнее сказать, настойчиво порекомендовал международным гуманитарным организациям переместить свои центры по распределению помощи поближе к тому месту, которому эта помощь оказывается, а именно в саму Чечню, в Грозный. Многие представители миссий уверены, что таким образом власти хотят поставить под жесткий контроль деятельность всех благотворительных организаций в Чечне, рассказывает Мумин Шакиров.
Чеченские власти предоставили руководителям гуманитарных организаций 2 недели на раздумье, после чего местные чиновники вновь соберут их в Грозном и решат, кто останется, а кому придется покинуть республику. Об этом заявил начальник департамента внешних связей администрации Чечни Рамзан Лечахаджиев. По его словам, благотворительные фонды, работающие в республике, должны там открыть свои офисы и склады, встать на налоговый учет и брать на работу местных жителей. Идея переезда филиалов гуманитарных организаций из соседних регионов, к примеру, из Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии в Грозный, обсуждалось давно. Некоторые из них прислушались к рекомендациям или требованиям Рамзана Кадырова. Главный офис благотворительной программы «Польская гуманитарная акция» раньше располагался в Назрани. Теперь в Грозном, рассказывает сотрудник этой организации Ольга Мельникевич.
В этом году мы просто так решили, потому что мы хотим быть ближе наших бенефициаров и, ну, ближе к нашим программам. Конечно, мы наблюдаем ситуацию, обстановку в Чечне, политику, что там происходит, но мы концентрируем наши действия только на гуманитарной помощи населению Грозного и всей Чечни.
Неправительственная международная организация по оказанию медицинской помощи «Врачи без границ» уже много лет работает в Грозном. Вот как прокомментировала эту ситуацию ее пресс-секретарь Наталья Шелетова.
На территории России работает 3 секции организации «Врачи без границ». У всех 3 секций «Врачи без границ» офисы, координирующие их деятельность в Чечне, они находятся в Грозном. И там работают чеченские сотрудники, они управляются местными директорами офисов. Это мы выполнили уже все необходимые административные процедуры. И в налоговых инспекциях мы состоим на учете. И, в общем-то, «Врачи без границ» офис Чечни 2002 года. Мы просто не попадаем под действие этого указа Рамзана Кадырова.
У члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной неоднозначное отношение к этой инициативе чеченских властей.
Как правило, когда власти предлагают такой переезд, это обычно продиктовано желанием контролировать общественные организации. Что касается безопасности, то на сегодняшний день в Ингушетии, пожалуй, более опасное место, чем Чечня. И я думаю, что некоторые организации могут согласиться принять это приглашение.
Чтобы смягчить тон своего обращения к руководителям гуманитарных организаций, глава Чечни пояснил: «Мы никому не диктуем свои условия, это нам и в голову не приходит. Однако, если гуманитарные организации ставят перед собой цель помочь Чеченской республике и ее народу в сжатые сроки выйти из непростой экономической ситуации, то работать мы должны рука об руку», — отметил Рамзан Кадыров. По его мнению, в Грозном не возникнет проблем с офисными помещениями, а также со складами для размещения грузов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь? Наш корреспондент Александр Мальцев спросил мнение на этот счет у жителей Улан-Удэ.
Ну, я думаю, нужна, наверное. Все вместе, как говорится, решать общую проблему.
Я думаю, она нужна будет, если им будет обеспечена полная безопасность, не будет никаких похищений, чтобы не было никакой угрозы жизни, как вот сейчас в некоторых странах, да, не было конечного родства. Если Рамзан Кадыров это будет действительно гарантировать, ну, почему бы нет? Взамен ничего, да, то почему бы нет?
Да нет. Чечня входит в состав Российской Федерации. Российская Федерация, как самодостаточное государство, может обеспечить свои регионы всем необходимым сама. А насколько мы знаем из новостных выпусков, очень много много вложила в устройство Чеченской Республики. Я думаю, будет продолжать это и дальше.
Чечня не отдельное государство какое-то. Правительство и власть должны российские решать вопросы Чечни, а не международные организации. Помощь Чечне, безусловно, нужна, но эту помощь должно оказывать российское правительство, российская власть.
Да я думаю, что нет, потому что как Чечня находится в составе России, тем более сейчас идет финансирование, помощь из федерального центра. Мне кажется, что она без международных организаций встанет на ноги.
Чечня – очень сложное явление в жизни нашей страны. Мы вспоминаем исторические факты, произведения. Чечня ведь, в принципе, была завоевана Россией. Помните Лермонтова, что «не спи, казак, чеченец ходит за рекой». Вот эти взаимоотношения России и Чечни, они были всегда. Сложная ситуация была связана с сталинскими временами, когда Чечня была выселена. Очень сложная история для того, чтобы поставить жизнь по-настоящему для этой группы населения. В принципе, народ-то ни в чем не виноват. Нужны не только международные организации. Нужна помощь всех людей со стороны, чтобы подсказать людям, ну, как нужно жить. Приноравливаться к жизни нашего цивилизованного общества. Я не уверен, что там цивилизация в наших понятиях существует. Там существует что-то другое.
Обязательно нужно. Вы представляете, как сейчас людям-то тяжело жить. После того, что мы понаделали, бомбежки-то были как в Берлине, а потом еще и свои вдобавок воруют со всех сторон. Только чтоб надзор за этим был.
Я считаю, что не нужна, потому что еще одна кормушка, которая будет разворовываться и государственными чиновниками, и местными бандитами.
В самой Чечне нужно еще разобраться с распределением других ресурсов, а не только международной помощи.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Как бороться с бесплодием, которым в России страдают 4 миллиона человек? Кто быстрее всех существ на Земле двигает челюстями? И как работает устройство, помогающее против икоты? На волнах Радио Свобода Владимир Губайловский с новостями науки.
По оценке Российской ассоциации репродукции человека, в России более 4 миллионов пар репродуктивного возраста или более 15% населения страдает бесплодием. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, фактор бесплодия значимо влияет на демографическую ситуацию в России. Основным методом лечения бесплодия в мире признано искусственное оплодотворение. В России этот метод применяется в 20 с лишним раз реже, чем, например, в Дании. Причин столь редкого использования искусственного оплодотворения много. Это низкая платежеспособность населения, отсутствие государственной поддержки по многим видам бесплодия и недостаточное количество эмбриологов-клиницистов. Президент Российской ассоциации репродукции человека профессор Владимир Корсак считает, что необходим закон о защите репродуктивных прав граждан. Термит двигает челюстями быстрее всех на Земле. Биологи Смитсонского института исследований тропиков засняли движение челюсти термита с частотой 40 тысяч кадров в секунду. Ученые показали, что челюсти термита двигаются со скоростью более 70 метров в секунду, хотя расстояние между челюстями менее 2 миллиметров. Ротовой аппарат термита использует 4 группы мышц. Они настолько мощные, что занимают половину пространства внутри головы насекомого. Платон в диалоге «Пир» предлагает в целях борьбы с икотой пощекотать перышком в носу. Существует еще много домашних средств борьбы с этой неприятной напастью. Некоторые люди задерживают дыхание, другие просят, чтобы их хорошенько напугали. Иногда предлагается выпить немного воды, глубоко склонившись над блюдцем. Все эти средства помогают далеко не всегда. Изобретатель Филипп Эхлингер запатентовал устройство для лечения икоты. Устройство представляет собой металлическую чашку, из которой выходят два электрода. Когда чашка полна воды и человек начинает пить, один электрод касается щеки, а другой – виска. В этот момент замыкается электрическая цепь, и слабый ток воздействует на нервы диафрагмы, прерывая рефлекторную дугу икоты.
Владимир Губайловский и самое интересное из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Ульяновская общественная организация «Родительское собрание» попросила областную прокуратуру применить закон о противодействии экстремизму к издателям и продавцам литературы, которые, по мнению заявителей, пропагандируют нацизм и популяризуют фигуру Адольфа Гитлера. Обеспокоенные родители обращают внимание на то, что подобную литературу можно свободно купить в книжных магазинах Ульяновска. Инициаторы акции предлагают либо изъять такие книги из продажи, либо ввести на их покупку возрастной ценз по аналогии с эротической продукцией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Поводом для обращения в прокуратуру стал обычный поход в книжный магазин, рассказывает руководитель организации «Родительское собрание» Константин Долинин.
Мне позвонили друзья и сказали, мы зашли в книжный магазин и увидели на книжной полке огромное количество книг про Гитлера. Я пошел и просто взял и выкупил книг, насколько мне денег хватило. Из 4 книг купленных, 2 откровенные пропаганды, которые говорят, о, Гитлер гуд, ну, в общем-то, парень неплохой. Мы учим эстонское правительство, как им себя вести с эсэсовцами и с фашизмом. И в то же время у нас в доме завелись тараканы. Потому что такое количество книг про Гитлера, фашизм, это продвижение бренда, как сегодня скажут пиарщики.
Константина Долинина настораживает количественная диспропорция. Книг про Гитлера и идеологию нацизма в России издается намного больше, чем литературы о преступлениях фашизма.
Анализ интернета что показывает? Захожу в магазин «Озон». По ссылке «Гитлер» выплевывается 12 листов книг про Гитлера. «Бухенвальд» – одна книга. «Освенцим» – 2 книги. «Хатынь» только диск с песней песняров. Все. На мой взгляд, выпускаешь книгу про Гитлера, ты, господин издатель, желая заработать, будь добр, таким же тиражом, в таком же качестве, выпусти книгу про Бухенвальд, про Освенцим, про Хатынь.
Долинин говорит, что книги про Гитлера он купил в крупнейшем в Ульяновске магазине «Книгомир». Руководство магазина слышало об акции родительского собрания, но снимает с себя ответственность за инцидент, говорит товаровед магазина Наталья Гурова.
Вы знаете, у нас сеть магазинов по России, закупками мы лично не занимаемся, то есть то, что нам поставляют, то мы и продаем. Цензурой мы не занимаемся.
Я ее купил не на асфальте возле овощного рынка и не в киоске. Она продается в сети федеральных магазинов.
Продолжает Константин Долинин.
У нас есть товарный чек, мы это все передаем в прокуратуру. Это на самом деле такой ползучий, легкий, глянцевый фашизм.
Директор сети магазинов «Книгомир» Анастасия Богданова сказала в телефонном разговоре, что передать книги в прокуратуру на экспертизу – это право заявителей. Доказать наличие экстремистского содержания можно только через суд, подчеркнула она. Ей известно, какие книги относятся к списку запрещенных федеральным законом, но то, что стоит на полках ее магазинов, уверена Анастасия Богданова, не является экстремистской литературой. Организация «Родительское собрание» ожидает от прокуратуры профессиональной экспертизы упомянутых книг о нацизме на предмет экстремистского содержания и в случае положительного заключения применение закона об экстремизме на практике. Впрочем, после проведенной родительским собранием пресс-конференции книги по нацизму неожиданно исчезли с полок магазина, что организация считает положительным результатом своей акции. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд огласит сегодня приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. В Москву участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставят сегодня крест из Соловецкого монастыря. В Невельске сегодня начинает сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Эксперимент по развитию малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге, новый гостиничный комплекс в центре Москвы, сложная ситуация с донорской кровью и судьба старейшего столичного детского автоклуба. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. В сентябре на Международном инвестиционном форуме «ProEstate-2007» будут презентованы первые дома, построенные в рамках комплексного эксперимента по развитию крупносерийного малоэтажного домостроения в России. Эти дома возводятся в пригороде Петербурга, около города Колпино. Проект «Новая Жора» включает в себя создание крупносерийного домостроительного комбината «Славянский» по производству малоэтажного быстровозводимого жилья, инженерную подготовку территории и ее комплексную застройку односемейными жилыми домами и сблокированными домами с квартирами площадью от 40 до 70 квадратных метров. Стоимость такого жилья предположительно составит 42 тысячи рублей за квадратный метр. Продажа домов начнется осенью текущего года. В новом районе будут проживать около 15-20 тысяч человек. Вторая и третья очереди эксперимента будут реализованы в Центральном и Приволжском федеральных округах России. Москва. В Центральном административном округе столицы будет возведен новый комплекс с подземной автостоянкой. Техническая документация на строительство здания будет разработана в течение 2007-2008 годов. Под строительство гостиничного комплекса вместимостью не менее 100 номеров выделен земельный участок площадью около 1000 квадратных метров в Борисоглебском переулке. Петербург. В городе сложилась сложная ситуация с донорской кровью. В клинике гематологии, которая уже открылась после ремонта, вот-вот начнутся операции. Все палаты уже заполнены, но из-за отсутствия необходимого количества донорской крови они могут не состояться. В Петербурге и зимой-то сдают крови меньше в 7 раз, чем необходимо городу, а летом, когда профессиональные доноры в отпусках, положение становится катастрофическим. Как считает заведующий отделением переливания крови медицинского университета Борис Барышев, в России государство переложила проблему донорской крови на плечи медиков и пациентов.
В России нет государственной программы развития донорства. Отсюда все проблемы. И практически проблемы донорства переложили на плечи пациентов, их родственников и медицинский персонал. В то время как государство практически этой проблемой не занимается.
Москва. Единственный бесплатный детский автоклуб в Москве будет переведен с территории усадьбы Люблино на шоссе энтузиастов. История клуба насчитывает 67 лет. Здесь поддерживают традиции подготовки высококлассных автомобилистов, начиная с обучения их оказанию первой медицинской помощи при авариях до виртуозного вождения в экстремальных условиях. Как сообщила пресс-служба Юго-Восточного административного округа столицы, с территории усадьбы Люблино в ближайшее время планируется вывести все непрофильные и сторонние организации для использования уникальной исторической усадьбы Люблино в музейных, культурно-просветительских и рекреационных целях.
Вы слушаете «Свобода в 9». Строительство многоэтажного элитного жилья на Рублевском шоссе, ведущееся методом точечной застройки, продолжает вызывать протесты местных жителей. Этот конфликт в вялой форме тянется довольно давно, но акции протеста активизировались после заявления мэра Москвы, пообещавшего, что впредь в столице такая застройка осуществляться не будет. Взяв эти слова на вооружение, жители нескольких кооперативных домов снова выступили против строительства нового жилого комплекса с подземной автостоянкой, вертолетной площадкой по адресу Рублевское шоссе, дом 111А. Но уже сегодня на месте бывшей детской спортивной площадки для жителей семи домов стоит котлован, рассказывает Вера Володина.
Вот уже несколько лет не дают построить на месте своей детской площадки 23-этажный дом с 4-ярусным подземным паркингом жителей семи домов на Рублевском шоссе. В этой истории тома переписки с инстанциями от управы до Генеральной прокуратуры, создание общественного объединения «Обком» Кунцева и собственного сайта и несколько акций протеста. Последняя состоялась при поддержке партии «Яблоко». Руководитель ее столичной организации Сергей Митрохин объяснил граждане против точечной застройки.
Протесты жителей здесь совершенно обоснованы. Они опираются на заявление мэра Москвы о том, что надо прекратить точные застройки и что впредь их не будет в Москве. В данном случае есть возможность выполнить это распоряжение мэра, потому что сама застройка еще не началась. Еще даже фундамент не построен, имеет место только котлован.
В акции протеста участвовал плакат с цитатой из Юрия Лужкова. «Впредь точечные застройки осуществляться не будут». Участники, жители в основном кооперативных домов, живущие здесь более 40 лет, утверждают, что стройку задумали без их согласия и распоряжением правительства, затем включили в план реконструкции. Изабелла Кузнецова говорит, силы неравные, ведь против них управа и застройщик, компания «Кунцево Инвест».
Но они пробили все. Даже пожарный надзор говорит, что он не настаивает на пожарном разрыве между стройкой и лесом. Они уломали лесничество Академии наук, поскольку леса все московские. Люди не имеют возможности с этой машиной сражаться. Они кричат, подавайте в суд. Нам помощник прокурора Кунцевского межрайонного сказала, мы ничем не можем вам помочь, в Москве надо подавать в суд, но в Москве суды не выигрывают. Никаких обсуждений, которые предусмотрены законы, никаких согласований, никаких мнений жителей близлежащих домов не спрашивали. Они это сейчас отрицают.
В компании «Кунцево Инвест» в качестве собеседника предложили советника по связям с общественностью Анатолия Лаврухина, который по совместительству оказался и председателем Кунцевского комитета содействия реконструкции.
Я являюсь председателем, советник я по работе. Да, мы работаем тесно со строителями, а где еще взять информацию? Так вот, нас вчера обвинили, что мы потворствуем ворам и жуликам. Это совершенно голословное утверждение. Мы этот случай не оставляем без внимания. Мы будем обращаться в суд. Снесено 18 домов. В каждой пятиэтажке примерно 90 семей. Со всеми ведется индивидуальнейшая работа и префектуры, и нами, как строителями. А это зажравшиеся люди, которые приехали сюда жить 35 лет назад в лес. И тут они взбрыкнули, чтобы им не строили здесь дом. Дом строится на полном законном обосновании. Я 50 лет в строительстве работаю. Это сумасшедшие люди какие-то. Понимаете, им показываешь разрешение на строительство, подлинник. Они говорят, это все вранье, вы его подделали.
Сам Анатолий Борисович житель пятиэтажного дома, а протестуют жители семиэтажек, не подлежащих реконструкции. Но среди протестующих есть и жители пятиэтажных домов. Один из них Гаяр Искандеров.
Вот эта вся комплексная реконструкция ведется методами точечного строительства. Как относительно вот этих вот домов новостроек, так и относительно старого жилья. Мы живем в пятиэтажках уже 44-й год. Их уже тоже должны были обязательно снести еще раньше, в 2003 году. Вокруг уже новое строительство, а нас почему-то не сносят. И все трубы строителей выполняются за счет московского бюджета. Делаются в обход этих домов, по поверхности, там разными способами.
Изабелла Георгиевна.
Управа столкнула нас лбами с пятиэтажниками, которые здесь все равно ничего не получат.
Сергей Митрохин.
Идет уплотнительная застройка под предлогом переселения пятиэтажек, а в то же время в данный дом конкретный никто никого переселять не собирается.
Протестующие против стройки на детской площадке в суд не обращались и не собираются этого делать. Гаяр Искандяров.
На кого мы можем подавать в суд, если это уже узаконено? Нам не представляют проекта застройки, документы, действительно, по которым можно было представлять материалы в суд. Вместо этого все время нам давали куцы программы реконструкции без печати, без регистрационного номера и так далее. То есть неофициальный документ. Мы же не можем на неофициальный документ подавать в суд. Но по этому неофициальному документу все строилось.
Недавнее заявление Юрия Лужкова против точечной застройки обнадежило жителей этих домов на Рублевском шоссе. А тут еще и котлован обвалился, рассказывает Изабелла Кузнецова.
Теперь у них обвал получился. Оказалось, что у них неправильная была исходно-разрешительная документация. Мы предупреждали. Когда-то пытались тут строить дом. Отказались, потому что тут грунтовые воды.
Котлован предписано засыпать, ордер сдать и снова пройти Москомэкспертизу. Но застройщик этого не делает. Гаяр Искандеров утверждает, это не частные проявления отдельных чиновников. Происходящее носит системный характер.
Круговая оборона чиновников, судов, депутатов и средств массовой информации. Что нам остается делать жителям? Мы законопослушные граждане. В нас вынуждают нарушать закон. Остается единственный способ. Выйти своими руками, воспрепятствовать вот этому безобразию. Нас просто вот толкают. И уже народ несколько раз прорывался. Я сдерживал. Используя мозги свои интеллектуальные там и так далее возможности, ничего сделать не можем. А академика Павлова 23, люди там не особенно писали много разных бумаг. Они просто вышли с ломами и с лопатами. И руками своими остановили эту вот стройку. Реальными своими действиями протестными значительно повлияли на это дело.
2 августа жители провели сход. В своей резолюции оппозиции потребовали остановить стройку, а еще, цитирую, «отправить в отставку главу управы Кунцева за ущерб авторитету государственной власти и неспособность наладить нормальный диалог с жителями». Еще потребовали создать прозрачные схемы инвестирования строительства и распределения жилой площади в районе. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает наша программа по традиции «Московская афиша». Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы по версии «Радио Свобода».
Театры. На сцене театра «Новые оперы» сегодня вечером балет Шипениана в исполнении русского балета. А в Российском академическом молодежном театре труппа Смирнова-Голованова «Русский национальный балет» представляет балет «Жизель». Концерты. В клубе «Биби Кинг» сегодня вечером классические джазовые темы от молодой певицы Анастасии Глазковой. А в FM-клубе один из самых известных московских ударников, ученик Марка Пекарского Евгений Рябой. В 1996 году Евгений Рябой был признан барабанщиком номер один в России. Джаз-группа музыканта под названием «Рябой Бэнд» исполняет музыку 20 века, произведения различных стилей и направлений. Выставки. В галерее Pop of Art сегодня открывается традиционная летняя выставка продолжительностью в месяц, которая в этом году озаглавлена расхожей фразой «Россия – родина слонов». В экспозиции работы, в которых так или иначе присутствуют слоны, написанные известными современными российскими художниками Александрой Андреевой, Константином Батынковым, Василием Голубевым, Юрием Татьяниным, Андреем Грджановским, Владимиром Янкелевским и другими. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Роковая красотка», главную роль в котором сыграла любимая многими российскими зрителями звезда французского кино Одри Тату. Рекомендует Мумин Шакиров.
Героиня фильма Ирен, любительница проводить время в компании состоятельных джентльменов. Как-то поутру после очередного свидания на Лазурном берегу Ирен обнаруживает, что совершила ужасную ошибку. Рядом с ней просыпается не миллионер, как она неосмотрительно решила, а самый обыкновенный бармен Жак. Для красотки в ту же минуту все, разумеется, кончено, но Жак успел влюбиться и настроен весьма решительно. Но роман, начавшийся из-за глупой привычки отелей одевать своих чернорабочих в вечерние костюмы, продолжаться не может. Он гол, как сокол. Она привыкла разгонять стрессы шопингом в Прадо и порции лобстеров. Очень симпатичная и хорошо придуманная романтическая комедия. Такие истории традиционно беспроигрышны. Средиземноморские закаты, загорелые блондинки, ценники с 5 нулями и шампанское. Много шампанского. Чем не повод расслабиться зрителю, посмотрев красивую жизнь на Лазурном берегу.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей прессинг. Ведущие программы Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем очередной этап чемпионата мира «Формулы-1», драму и трагедию в авиаспорте, а также экономическую ситуацию в российском хоккее.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.